слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Сегодня пятница, 23 сентября. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Заключенные исправительной колонии строгого режима номер 11 в Кирово-Чепецке объявили голодовку. Легко ли быть членом «Единой России»? Очередной сюжет из цикла, посвященного деятелям культуры, вступившим в партию власти. И центральная тема нашей программы – съезды «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Парнаса». Знакомы ли вы с предвыборными программами российских партий? Итак, центральная тема нашей программы, тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода», это запланированные на сегодня и завтра предвыборные съезды партий, претендующих на места в Государственной Думе. Своих сторонников в Москве соберут «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». Знакомы ли вы с предвыборными программами российских партий? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. СМС можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-1046 для абонента «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru и телефон прямого эфира, который заработает примерно через 20 минут, 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Знакомы ли вы с предвыборными программами российских партий? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ижевск корреспонденту «Радио Свобода» Надежде Гладыш.
Нет, и знать не хочу. Выбирать-то не из кого, и выбирать-то нечего. Вот загляните в интернет, но только ленивый не говорит о том, что уже пора заканчивать с «Единой Россией». Она всем поперек встала. КПРФ не намного от них отошла. ЛДПР, это тоже говорили мне, «Справедливая Россия», но сейчас из нее все бегут.
Честно говоря, я их и не читала. Как правило, там все одно и то же, и в конце эти программы никогда не выполняются. Да и на выборы я голосовать не хожу.
Интересовался. Да вы знаете, я особо такого, да, сильного отличия не увидел. 7 партий. Ну, я бы сказал 8 партий. Я еще добавляю партию, которая испорченные бюллетени будут. 9-я партия, которую я предполагаю, это партия, которая вообще не придет на выборы. И они победят.
Нет, я не знакомилась с предвыборной программой политических партий, потому что я знаю, что у нас система однопартийная сейчас. То есть это все «Единая Россия» в разных вариациях, и мне, честно говоря, неинтересно. А программу «Единой России» я принципиально читать не хочу. Скучно это мне все.
Нет, не знакома и не хочу в это вникать. И голосовать не хожу, считаю это бесполезным.
С программами нынешних партий я не знакома. Возможно, просто сами партии недостаточно хорошо себя презентуют обществу. Сейчас слишком мало информации о них в тех местах, куда люди чаще всего попадают. Нету выдержек из этих программ в газетах, в интернете. Наверное, надо все-таки более популистски подходить к этому вопросу. Тогда бы и было желание, возможно, у людей голосовать за какую-то определенную партию, которая им больше была бы симпатична, исходя из этих программ.
Не знакомилась и знакомиться не хочу, потому что у всех одно и то же, обещает очень много, а потом ничего не выполняют. Особенно «Единая Россия». И знать даже не хочу.
Нельзя сказать, что прямо вот читал на сайтах партии, но я читал статьи, в которых описывались основные положения этих программ. Это довольно любопытно, но не имеет большого смысла, на мой взгляд. Потому что нормальная программа возвращения к нормальной политической жизни, она изложена, в частности, там у «Яблока», возвращение к прямым губернаторским выборам, к вообще нормальному выборному процессу, а не тому фарсу, который сейчас происходит. В программе «Единой России» там тоже нет внятной программы, там есть набор лозунгов «За все хорошее против всего плохого», но самое интересное, что они не очень-то и скрывают, что дальше будет хуже. Те деятели, которые не пишут программу партии и не отвечают за ее пиар, ничуть не стесняются говорить, что там будет увеличен пенсионный возраст, увеличены налоги на бизнес и прочее. То есть они понимают, куда идет страна, но это никак не наталкивает их на идею, что, может быть, надо дать порулить кому-нибудь другому.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, знакомы ли они с предвыборными программами российских политических партий. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заключенные из правительной колонии строгого режима номер 11 в Кирово-Чепецке объявили голодовку. Осужденные требуют прекратить противоправные действия со стороны администрации, а также добиваются встречи с генпрокурором Юрием Чайкой и омбудсменом Владимиром Лукиным. Как стало известно из неофициальных источников, обычным делом в этой колонии стали пытки электрошокером. С подробностями из Кировской области корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Согласно официальной информации Кировского управления Федеральной службы исполнения наказаний, в исправительной колонии строгого режима номер 11 Кирово-Чепецка голодает 24 человека. Все они находятся в так называемом СУСе, то есть на строгих условиях содержания. По данным правозащитников, голодающих значительно больше, до 1000 человек, то есть почти вся колония. Заключенные требуют ослабления режима и прекращения противоправных действий. В чем заключаются противоправные действия, рассказывает бывший заключенный 11-й колонии Алексей.
Проводится перепись, сверка с личным делом, и в это время начинается определенное упражнение, то есть столкновение сразу. Ты не так ответил, ты не так сказал, ты не назвал имя, отчество. И тебе могут резиновой палкой по почкам, между ног, соответственно, ногами там и так далее. Ты еще не успел приехать из тюрьмы, а уже ты понимаешь ситуацию, что все очень плохо. То есть тебя заставляют бегать бегом. Пока ты бежишь, стоит несколько человек, например, могут быть в масках. Это могут быть заключенные из разряда активистов. Это могут быть сами переодетые сотрудники КИНа. И они тебя молотят просто-напросто по тем местам тела, которое причиняет для мужчины особую боль. Отжиматься могут заставить 500 раз, присесть 800 раз. Если ты вообще это не делаешь, то электрошок может пойти в ход сразу же. То есть за ухом тебе могут хлопнуть так, что у тебя глаза на стену вылезут. Короче, они жестокостью сломать вообще личность человека и превратить его просто в молекулу.
Такая ситуация является типичной для колонии Кировской области, считает правозащитник Евгений Какаулин.
Жалобы на систематические избиения, незаконно необоснованное помещение камерного типа в штатные изоляторы, необоснованное решение свиданий и посылок. Вал жалоб за последние 3-4 месяца пошел.
Родственники заключенных Кировской области обратились с письмом к руководству УФСИН, руководителям государства и обычным гражданам. Уважаемые россияне, сейчас в регионе, в колонии номер 11 идет массовая голодовка осужденных. Ситуация явно выходит из-под контроля. Решение таких проблем всегда одинаково. Кровь, побои, унижение. Сломать людей любой ценой. Надеемся быть услышанными как во властных структурах, так и в СМИ. Ну и, конечно, простыми россиянами, которые должны знать правду о происходящем в застенках. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». Ожидается обсуждение и принятие так называемой «народной программы». В субботу делегаты съезда соберутся в Лужниках и утвердят избирательный список партии. На съезде будут присутствовать президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин. В Кабардино-Балкарии задержан находившийся в розыске житель республики, подозреваемый в пособничестве боевикам. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Урланское сельское отделение милиции, Назир Карданов разыскивался с 2009 года. Предполагается, что он снабжал боевиков продуктами и оказывал им финансовую помощь. Независимость Абхазии признала небольшое тихоокеанское государство Тувалу. Двустороннее заявление об установлении дипломатических отношений было подписано в Сухуми премьер-министром самопровозглашенной республики Сергеем Шамба и премьер-министром Тувалу Вилли Телави. Тувалу – островное государство в Тихом океане, его население – 12 тысяч человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. На официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 31 рубль 91 копейка, евро – 43 рубля 24 копейки. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Почему Дагестан остается источником террористической угрозы? Об этом говорят независимый журналист Надира Исаева и политолог Энвер Кисриев. Слушайте программу «Грани времени» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня, как уже было упомянуто, начинает работу предвыборный съезд партии «Единая Россия». В этой связи «Радио Свобода» представляет серию специальных репортажей, посвященных одной общей теме, что побуждает деятелей культуры вступать в партию власти. Тонкий расчет, идейные убеждения или иные причины. За последние десятилетия членами «Единой России» стали многие известные музыканты, актеры и режиссеры. Часть из них уже покинула ряды единороссов, другая часть продолжает сотрудничать с властью и пытается отстаивать свои убеждения. Легко ли быть членом «Единой России»? Так называется проект корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова. И сегодня в нашей программе очередной сюжет. Он посвящен тем деятелям культуры, которые отказались говорить о сотрудничестве с партией власти, и о тех, кто совсем недавно вступил в путинский общероссийский народный фронт. Рассказывает Мумин Шакиров.
Из более чем 40 деятелей культуры, вступивших в разное время в «Единую Россию», на интервью согласились единицы. О них мы рассказывали в предыдущих передачах. Другая, подавляющая часть, категорически отказалась от общения. В одних случаях при слове «Единая Россия» артисты бросали трубки, в других отдуваться приходилось пресс-секретарям и агентам. Самый распространенный ответ звучал примерно так.
Дело в том, что вот он вступил, да, в «Единую Россию» энное количество лет назад. Собственно говоря, с тех пор этой партии, в общем-то, отношения не имеет, поэтому говорить-то ему, собственно, не о чем.
Это была официальный представитель артиста театра и кино Сергея Безрукова Лиана Хусаинова. От комментариев также отказались шоумен Леонид Якубович, актеры Светлана Ходченкова и Гоша Куценко, артисты эстрады Надежда Бабкина, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Игорь Николаев, Наташа Королева, Роксана Бабаян и ряд других деятелей культуры. Муж и продюсер Ларисы Долиной Илья Спицын на вопрос, почему артисты открещиваются от «Единой России» или избегают говорить на политические темы, ответил следующее.
Основная масса занимает выжидательную позицию.
Что это означает?
Ну, это означает то, что вот взять и заявить, что там вчера это было хорошо, сегодня это плохо, завтра это будет еще хуже, либо наоборот, это будет гораздо лучше, чем сегодня и надеялись вчера. Невозможно ставить какие-то оценки или делать заключения. Сейчас это, ну, по меньшей мере, преждевременно. Вот на сегодняшний день я, по крайней мере, не могу дать какую-то либо положительную, либо отрицательную оценку происходящему там в партии «Единая Россия» или в любой другой партии.
Нет, если человек вступает в партию, он разделяет ее идеологию и пытается внести какую-то лепту, да, свое участие. Я так понимаю, что у вас этого ничего нет?
Нет, вы все правильно говорите, да, но говорить об этом я не вижу смысла. То есть у нас есть там какие-то, и были наработки, и были какие-то мероприятия, сейчас они есть или их нет, и будут ли они дальше, я, честно говоря, не знаю, потому что пока на сегодняшний день вот я не очень хорошо понимаю, как, зачем и что мы можем сделать полезного в рамках, не в рамках, а, ну да, в рамках, так сказать, членства в партии.
Это был Илья Спицын. Сегодня, накануне съезда «Единой России», где партия власти должна объявить имена счастливчиков, которые, возможно, попадут в следующую Государственную Думу, ситуация несколько изменилась. Артистов больше не зовут в «Единую Россию», а приглашают в путинский общероссийский народный фронт. Отряд новобранцев состоит из таких популярных актеров, как Владимир Машков, Мария Миронова, Мария Кожевникова, кинорежиссера Дмитрия Месхиева и культуриста Александра Невского. Об опасных играх с партией власти своих коллег по цеху предупреждает балерина Анастасия Волочкова. Волочкова полгода назад со скандалом покинула «Единую Россию».
Вот этим, как говорится, новобранцам я просто пожелала бы одного, вот не изменять себе, не терять себя, свое лицо, и задумываться о том, какая это будет репутация, вот не навредить себе, своему имиджу, потому что вчера это «Единая Россия», сегодня это та же попа, только в профиль под названием «Народный фронт», и когда этот «Народный фронт» разрушится, и вера в него, и когда его уже просто не будет, то актерам и артистам я хотела бы напомнить, что они-то останутся. Как они будут жить дальше? С каким клеймом, пятном? Когда я вступала в партию «Единая Россия», у меня не было даже мысли о том, что эта партия должна мне помочь деньгами. Я, наоборот, думала, что моим ресурсом люди воспользуются. И когда я предлагала конкретные проекты, я на протяжении 8 лет увидела, что это на самом-то деле никому не нужно. У меня не было мысли, что люди должны мне спонсировать концерты и что. И мне кажется, что артисты, если они идут в политику, они должны идти для того, чтобы что-то сделать, а не для того, чтобы получить. Ведь партия, на мой взгляд, это же не банк, в котором можно взять суду на свое творчество. Вот для артистов, которые сегодня могут совершить вот такой шаг вступления в одну или другую партию, разве мой пример не показатель, что, вступая в партию, нужно сразу задумываться о том, как вы будете оттуда или из этого выходить, и что будет за этим. Когда начали препятствовать моему появлению на телевизионных каналах, на центральных, препятствовали моему общению с прессой, с журналистами. Уж когда пошло там мщение до такой степени, что стали препятствовать моей концертной деятельности, прерывать мои туры из Белоруссии и мешать моему появлению на Дальнем Востоке. И более того, самая поразившая меня фраза была, которую я узнала, была дана она из, соответственно, Кремля, Приморской администрации, во время моих гастролей на Дальнем Востоке. Она выглядела следующим образом. Сделать тур Анастасии Волочковой на Дальнем Востоке незамеченным. Вы знаете, когда я услышала эти слова, вот я задалась одним вопросом. Мне хотелось сказать: добрые люди, что вы делаете? Ведь я пропагандирую не наркотики, не беспредел, который в вашей же партии происходит, не то лицемерие, которое вы сами боитесь обнажить, а сегодня уже не боитесь, а реально сегодня же уже даже без всякого стеснения вот эту лживость людям показывают. Просто опять же хочется сказать, что вы же знаете, сколько писем «Единая Россия» уже пыталась там людей заставлять подписывать. Вот то, про которое я рассказывала, про письмо Ходорковского, это была одна история. Потом следующее собирали письмо там 55, потом 67 или, я не знаю, 90. Но самое интересное, вот что человек ставит подпись одну свою, да, и потом не комментирует, почему он это сделал. Или он совершает какое-то действие и тоже уходит от ответа. Так вот вам и ответ на ваш вопрос. Человек же торгует, любой артист, своим лицом, а потом отдуваться и давать комментарии заставляет своих там помощников или пиар-службы. На мой взгляд, это нечестно. Это проявление трусости, я по-другому не назову это. Вот те люди, которые хотят быть марионетками, пожалуйста, пусть они выжидают и идут потом, знаете, там прислуживают кому угодно. Рассчитывать на финансовую какую-то помощь я бы просто даже не советовала.
Это была балерина Анастасия Волочкова. Напомним, что кроме Волочковой, «Единую Россию» покинули еще несколько деятелей культуры. Актер Алексей Гуськов, певцы Валерий Меладзе и Ринат Ибрагимов. Они это сделали тихо и без скандала. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Иранский президент использует трибуну Генеральной Ассамблеи ООН для пропагандистской атаки на Вашингтон. Пойдут ли палестинцы на конфронтацию с западными столицами? Уолл-стрит в страхе. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одним из самых заметных и красочных событий четверга на сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало выступление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В то время как за стенами зала заседаний несколько десятков демонстрантов требовали выставить президента Ирана из США, иранский лидер предъявлял громкие претензии к Западу. Слово Евгению Аронову.
В речи на заседании Генеральной Ассамблеи Ахмадинеджад повторил свои традиционные тезисы о вине Запада за работорговлю, колониализм, мировые войны, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, создание сионистского анклава на Ближнем Востоке. Своего рода апофеозом речи стали заявления Ахмадинеджада, где он поставил под сомнение Холокост и прозрачно намекнул, что руководство США само организовало теракт 11 сентября. В этот момент делегаты Соединенных Штатов и европейских стран в знак протеста покинули зал заседаний. Можно ли из этого выступления президент делать выводы об изменении в его собственном положении внутри Ирана? Об этом я спросил эксперта Вашингтонского института American Enterprise Уилла Фултона. В том, что касается содержания, речи Ахмадинеджада на Генеральной Ассамблее ООН мало чем разнятся между собой. Примечательно, однако, что по сравнению с прошлогодним выступлением, в котором он уделил большое внимание иранскому ядерному проекту и критике Запада за санкции, наложенные на Тегеран, на сей раз иранский президент вовсе не затронул ядерную проблему. Судя по имеющейся у нас информации, высшее руководство лишило его права касаться ядерной темы на международных форумах, и данное обстоятельство, в числе прочих, позволяет говорить о том, что акции президента в правящих кругах пошли вниз. Выпады Ахмадинеджада против Запада и Израиля звучат очень свирепо даже в контексте весьма жесткой критики, которой они подвергаются в стенах ООН прочими странами третьего мира. Чем можно объяснить такое постоянство? Спросил я другого вашингтонского эксперта, сотрудника Центра международных и стратегических исследований Эдварда Лютвака. На мой взгляд, замечает Лютвак, выходящая за рамки дипломатических приличий антизападная и антиизраильская пропаганда, которая осуществляет Тегеран устами своего президента, является попыткой идеологического прикрытия стремления Ирана, не арабского и не суннитского государства, установить свою гегемонию в масштабах всего Ближнего Востока, региона, в котором преобладают арабы и сунниты, являющиеся историческими врагами персов и шиитов. В критике христиан и иудеев персы и шииты должны быть решительны, арабов и суннитов, если они хотят доминировать. Разумеется, подчеркнул Лютвак, Ахмадинеджад в своих взглядах опирается не только на стратегические факторы, но и на вполне искреннее, идущее от сердца презрение к либеральным и индивидуалистическим ценностям западной цивилизации.
Впрочем, гораздо большее внимание дипломатов вызывают события, которые пройдут в пятницу. На заседании Генеральной Ассамблеи выступят главы палестинской автономии и Израиля, после чего палестинцы собираются подать официальную просьбу о приеме автономии в ООН в качестве независимого государства, рассказывает Алан Давыдов.
Для того, чтобы эта просьба была одобрена, она должна найти поддержку по меньшей мере 9 из 15 государств, членов Совета Безопасности. Однако Соединенные Штаты, входящие в пятерку постоянных членов Совета, пообещали заблокировать это решение, воспользовавшись правом вето. США и Евросоюз продолжают оказывать на палестинцев давление с тем, чтобы те не обращались с просьбой в Совет Безопасности. Наблюдатели отмечают, что администрация США, до последнего момента пытавшаяся отговорить палестинское руководство от этого шага, судя по всему, смирилась с решительным намерением Махмуда Аббаса. Госсекретарь Хиллари Клинтон, выступая в четверг перед журналистами, заявила: «Важно отметить, что бы ни произошло в пятницу в ООН, мы остаемся сосредоточенными на том, что произойдет потом». Президент Совета по международным отношениям в Вашингтоне Ричард Хаас низко оценивает возможность возобновления израильско-палестинских переговоров и не исключает более пессимистичного сценария. Единственный более или менее рациональный вариант выхода из сложившейся ситуации я вижу в возобновлении прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, но вероятность его незначительна. Более вероятно, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке мы подойдем к критической точке. Либо Соединенные Штаты применят вето, либо палестинцы не наберут в Совете Безопасности необходимых 9 голосов. И тогда действие перейдет на подмостки Генассамблеи ООН, где предложение палестинцев о повышении их правового статуса будет наверняка принято большинством голосов в несколько выхолощенном виде. Но затем начнутся проблемы для всех сторон. Израиль в качестве ответной меры может усложнить жизнь палестинцам. Конгресс США может прекратить или сократить финансовую помощь палестинцам. Это, на мой взгляд, было бы ошибкой, но это может произойти. И даже сами палестинцы через несколько дней спросят, а что изменилось? Так что сегодняшняя настойчивость Махмуда Аббаса в результате может ударить бумерангом по нему самому. Мне кажется, палестинцы не совсем продумали, какими могут быть результаты того, что они затеяли в ООН. Согласно последним публичным заявлениям представителей стран-членов Совбеза ООН, пятеро из них готовы голосовать за предложение Махмуда Аббаса. Это Бразилия, Китай, Ливан, Россия и Южная Африка. Соединенные Штаты против. Колумбия намерена воздержаться.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свободы слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Вот некоторые темы этой программы. Интервью с Андреем Звягинцевым. В российский прокат выходит его фильм «Елена». Сборник «История и культура традиционной Японии». Выставка «Дело Таганцева» в Фонтанном доме. Слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час» в 14 часов на волнах Радио Свобода. А утренний выпуск программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». Ожидается обсуждение и принятие так называемой «народной программы». В субботу делегаты съезда соберутся в Лужниках и утвердят избирательный список партии. В Кабардино-Балкарии задержан находившийся в розыске житель республики, подозреваемый в пособничестве боевикам. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Урланское сельское отделение полиции, Назир Карданов разыскивался с 2009 года. Предполагается, что он снабжал боевиков продуктами и оказывал им финансовую помощь. Независимость Абхазии признала небольшое тихоокеанское государство Тувалу. Двустороннее заявление об установлении дипотношений было подписано в Сухуми премьер-министром республики Сергеем Шамба и премьер-министром Тувалу Вилли Телави. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня, как ожидается, выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и представит заявку на признание независимого палестинского государства. В Чили десятки тысяч демонстрантов прошли по улицам столицы Сантьяго, возобновив антиправительственные протесты и требуя увеличения расходов на образование и повышения его качества. Произошли столкновения с полицией. Военный спутник НАТО размером с автобус должен упасть на землю в течение ближайших 24 часов. Вес аппарата около 6 тонн. Международная исследовательская группа опубликовала в четверг результаты экспериментов, согласно которым элементарные частицы нейтрино могут двигаться со скоростью, превышающей скорость света. До сих пор скорость света считалась предельной для Вселенной. Возрождение знаменитого «Шелкового пути» обсуждалось в Нью-Йорке на встрече представителей Афганистана, Ирана, Саудовской Аравии и еще двух десятков азиатских государств. Современный «Шелковый путь» мог бы стать, по мнению участников встречи, средством развития экономических проектов.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, как ожидается, будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 14-15 градусов. В Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 11-13 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Сегодня и завтра в Москве пройдет финальная серия предвыборных съездов политических партий, претендующих на места в Государственной Думе. Своих сторонников в Москве соберут «Единая Россия», «КПРФ» и «Справедливая Россия». Больше всего интриг связано со слетом правящей партии, где, как ожидается, выступит президент России Дмитрий Медведев. С московским политическим экспертом Святославом Каспе побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Я бы сказал, что тут две интриги. Одна совершенно ожидаема. Это к вопросу о том, что должно произойти и что произойдет на самом деле, это сугубо разные вещи. С одной стороны, конечно, все замерли в ожидании, когда, наконец, будет объявлена кандидатура тандема на предстоящих президентских выборах. И есть такая гипотеза, что указание на объявление этой кандидатуры будет оглашение первой позиции в списке «Единой России». В том числе высказывались предположения, что это будет Медведев. Так ли это, мы не знаем. Готов к съезду, законспирировано предельно. Видимо, это должно произойти, потому что нервы уже у людей на взводе, терпение на исходе, и всем, конечно, хочется знать, кто. Однако никакой уверенности в том, что ясность в этот вопрос будет внесена, нет. Это первая интрига. Вторая интрига – это прояснение отношений между, собственно, «Единой Россией» и вот этой до сих пор загадочной, даже не знаю, как назвать, не структурой, не инициативой, наверное, Народного фронта. Насколько видно из многочисленных источников, идея фронта внесла существенную дезорганизацию в ряды самой «Единой России», и как отразятся многочисленные возникшие с этим напряжения на составе и формате партийного списка, пока непонятно. Возможно, съезд внесет какую-то ясность, схватывает интригу.
Что же касается коммунистов, КПРФ тоже проведет свой предвыборный съезд. Здесь, казалось бы, все очень просто и понятно, никакой интриги нет, или я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Боже мой, что может быть нового от коммунистов? Ничего, будет очередная порция той же самой риторики, которая уже много лет не меняется. И главное, менять-то ее незачем, потому что любое отклонение от единожды выбранной линии приведет не к расширению электората КПРФ, а к снижению результата. Все будет как всегда.
Что касается третьей партии «Справедливой России», которую в последнее время очень сильно лихорадит, в основном на кадровом уровне, здесь может произойти что-то похожее с тем, что произошло с «Правым делом»?
Я бы сказал так. Здесь степень определенности наибольшая. На съезде «Справедливой России» может произойти все, что угодно, но это не будет иметь никакого значения ни для российской политики вообще, ни для исхода выборов в частности. Люди в падающем самолете могут заниматься самыми разными вещами, но на траектории падения это никак не отражается.
Но можно предполагать, что вот эти три политические силы – «Единая Россия», «КПРФ» и «Справедливая Россия» – им гарантированы места в Государственной Думе?
Нельзя. «Справедливая Россия» места не гарантирована.
Вроде бы «Справедливая Россия» говорит о том, что вроде бы готова сотрудничать с КПРФ, но как далеко это сотрудничество может пойти? Обмениваются руководители партии взаимными шутками. Коммунисты говорят, что готовы поддержать кандидатов в президенты от «Справедливой России», если этим кандидатом будет Геннадий Зюганов.
Да, это именно что шуточки, да. Кому они нужны? «Справедливая Россия», я имею в виду. и кто они, собственно, такие. Думаю, что это уже такие посмертные трепыхания, никакого интереса ни для кого не представляющие.
С политологом Святославом Каспер разговаривал мой коллега Арслан Саидов. Знакомы ли вы с предвыборными программами российских политических партий? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ждем ваших сообщений. Их можно присылать на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radiotofissvoboda.ru и телефон прямого эфира, на который можно звонить прямо сейчас, 8 800 222-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Владимир из Москвы, послушаем его мнение. Доброе утро, Владимир.
Алло.
Здравствуйте, Владимир. Как вы считаете, знакомы ли вы с предвыборными программами российских политических партий?
Вы со мной говорите?
Я с вами разговариваю.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вот что сказать. Мне 75-й год. И меня интересует не программа «Единой России», этой кремлевской братвы в дорогих костюмах, а то, сможет ли какая-нибудь политическая или административная сила отвергнуть закон о здравоохранении господина Путина, который ставит врачей районных поликлиник в такие невыносимые финансовые условия, что они будут вынуждены уходить с работы в 2012 году. И в поликлиниках в этом случае просто некому станет работать, потому что даже сейчас там основная масса врачей – это люди пенсионного и запенсионного возраста.
Спасибо, Владимир. Ваше мнение понятно. Я напомню, что вопрос, который мы задаем сегодня слушателям – знакомы ли вы с предвыборными программами российских политических партий? Ответить на этот вопрос можно также на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. В рубрике «Вопрос дня» я зачитаю несколько сообщений, поступивших к нам на сайт. Пишет Татьяна из города Тольятти. Вкратце можно сказать так. В планах «Единой России» как можно больше наврать. У яблока вселить надежду. У коммунистов за сталинский социализм. У ЛДПР, как всегда, подурачить русских. И еще одно сообщение с сайта «Радио Свобода». Пишет Игорь Иванов из Москвы. Знаком ли я? Знаком, знаком. Еще и поэтому голосовать не пойду. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям. Знакомы ли вы с предвыборными программами российских политических партий? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И до нас дозвонился Николай Сергеевич из Москвы. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Да. Да, я. Вот, значит, вот, я считаю вот что. Надо всегда говорить правду. Надо слово «программ» поменять на слово «обещание». Это будет правда. Вот, теперь это самое, вот. И я, конечно, старый уже человек, не дождусь такого дня, когда появится новый Ельцин, и эту однопартийную систему, однопартийную разгонь, как коммунистов когда-то разогнал.
Понятно. Это было мнение Николая Сергеевича. Я напомню, что мы задаем вопрос, знакомы ли вы с предвыборными программами российских политических партий. Я зачитаю еще несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». Я напомню о том, что на наш вопрос можно ответить в рубрике «Вопрос дня» на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Вот что нам пишет один из посетителей сайта. «А знакомы ли российские политические партии с интересами потенциальных избирателей?» Знакомы ли вы с предвыборными программами российских политических партий? Послушаем, как на этот вопрос ответит Елизавета из Москвы. Доброе утро, Елизавета.
Доброе утро. Вы знаете, я всегда голосую за «Яблоко». И их программу я примерно знаю. Это разумные совершенно вещи. А с остальными программами только вот так вот где-то поверхностно по радио и не представляют никакого интереса в них, ничего ни разумного, ни полезного, ни вечного нет. Спасибо большое.
Спасибо, Елизавета, за ответ на наш вопрос. Знакомы ли вы с выборными программами российских политических партий? Я напомню, что вы также можете присылать нам СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода. Послушаем также мнение Марины из Москвы, которая также дозвонилась нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Доброе утро, Марина.
Здравствуйте. Вот как в прежние времена при Советском Союзе, мы, естественно, никогда не слушали съезды, не читали о них, и в голове не было. Так и сейчас. Даже их интриги, как вы говорите, они абсолютно не волнуют общественность. Все знают, что они будут говорить, то есть врать. Они будут говорить то же самое по учебнику КПСС, то же самое, что говорит Зюганов, Медведев, Путин и прочие. Поэтому в эти все съезды это лишняя трата денег. Вот это уверенно, по-моему, 99% нашего населения.
Спасибо. Это было мнение Марины из Москвы. Итак, вопрос. Знакомы ли вы с предвыборными программами российских политических партий? Мы сегодня задаем радиослушателям. И мы вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас в эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 5,2% к уровню августа прошлого года, после роста на 4,2% в июле, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В целом, в январе-августе темпы роста ВВП России в годовом исчислении составили 4%. Мировые финансовые рынки реагировали вчера резким падением на последние оценки центральных банков США и Европы перспектив роста их экономик. Федеральная резервная система США заявила в среду о значительных рисках замедления экономического роста, а объявленные ей новые меры его стимулирования оказались ниже ожиданий инвесторов. В четверг один из руководителей Европейского центрального банка признал, что накопленные рядом стран Европы огромные долги угрожают единой европейской валюте. Главные индексы крупнейших фондовых рынков Азии снизились вчера на 2,5%, в Европе на 5%, в России примерно на 8%. Мировые цены на нефть снизились в четверг на 4,5%, а общее их падение за последние 5 месяцев составило 29%. Международные резервы России за неделю с 9 по 16 сентября сократились на 1,3% и составили 532 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Производство легковых автомобилей в России в 2011 году увеличится более чем на 40% к уровню 2010 года и составит примерно 1 миллион 700 тысяч машин, отмечается в прогнозе Министерства экономического развития. По оценкам его экспертов, в ближайшие 3 года выпуск легковых автомобилей в стране будет увеличиваться почти на 200 тысяч машин ежегодно. Предельные тарифы на услуги местной телефонной связи в России в 2012 году будут повышены на 7,2%. Тарифы на междугородние телефонные переговоры останутся прежними, а на внутризоновые снизятся на 5%, сообщает Министерство экономического развития. Индексация тарифов на услуги телефонной связи в стране по планам будет осуществлена с 1 марта. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, сохранила на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Эта ставка действует в США с декабря 2008 года, когда она была снижена с уровня 1%. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в Японии в диапазоне от 0 до 1,1%, в 17 странах еврозоны – 1,5%, в России – 8,25% годовых.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве без 15:09. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». В Кабардино-Балкарии задержан находившийся в розыске житель республики, подозреваемый в пособничестве боевикам. Независимость Абхазии признала небольшое тихоокеанское государство Тувалу. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня, как ожидается, выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и представит заявку на признание независимого палестинского государства. В Чили десятки тысяч демонстрантов прошли по улицам столицы Сантьяго, возобновив антиправительственные протесты. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 91 копейка, евро 43 рубля 24 копейки.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас узнаем, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Светлана. Прежде всего, пишут газеты о том, что «Ведомости» назвали «твистом на рынках». Итоги заседания Федеральной резервной системы стали холодным душем для рынков особой помощи, они не дождались, зато официально признано, что дела в экономике США плохи. В результате подешевели почти все активы, кроме доллара, российские фондовые индексы потеряли 8%, а рубль продолжил падение. Доллар теперь дороже 32 рублей, а евро 43. Коммерсант на эту тему пишет: столь серьезного обвала на российском фондовом рынке не видели уже более 2,5 лет. Ну вот уточняет издание, что в четверг фондовые индексы рухнули в пределах 7,6%, 8,6%, опередив индикаторы развитых и развивающихся рынков. Курс доллара на российском рынке взлетел, достигнув максимума с августа 2009 года. Неуверенные действия финансовых регуляторов заставляют инвесторов распродавать рискованные активы, не обращая внимания на фундаментальные показатели. Ну и замечу сразу, что вот эта тема падения на биржах сегодня практически отражена во всех газетах. Возвращаемся к «Ведомостям». Минфин не хочет выделять деньги на дорогостоящие инфраструктурные проекты «Единой России». Финансирование на 2012 год отказано нескольким задумкам партии. Среди них корпорации «Уралпромышленный», «Уралполярный» и программы «Новые дороги Единой России» и «500 бассейнов», рассказали «Ведомостям» два единоросса. Эта публикация на первой полосе издания озаглавлена «Урал нецелесообразный». Также несколько газет пишут о терактах в Махачкале. Цитирую «Коммерсант». Теракты, совершенные в ночь на четверг в Махачкале, в результате которых погиб полицейский, а еще 61 человек получили ранения различной степени тяжести, могли быть организованы лидером дагестанских боевиков Ибрагим Халилом Даудовым. Он активно разыскивается с начала этого года, когда в Москве взорвалась одна из его жен, отправленная для совершения теракта. На причастность Даудова к новым взрывам указывает тот факт, что среди недоехавших до места нападения и подорвавшихся на собственной бомбе боевиков оказался приближенный к нему амир Кадарской зоны Бадрудин Салимов. Ну и еще читаем в «Коммерсанте» о том, что Россия придумала, как поставить надежный заслон на пути расползающихся по миру интернет-революции. В распоряжении издания оказался подготовленный Советом Безопасности и МИДом России проект Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности. Документ, на принятие которого Россия рассчитывает уже в 2012 году, запрещает использование интернета в военных целях и для свержения режимов в других странах, но при этом оставляет властям полную свободу действий внутри национальных сегментов сети. Эксперты убеждены, что главной целью Москвы является устранение угрозы, которую представляют растущие возможности США по ведению кибервойн. Матвиенко требует больше полномочий. Об этом на первой полосе пишет «Независимая газета». Президент Медведев провел вчера встречу с Валентиной Матвиенко, только что избранной председателем Совета Федерации. Как известно, главу государства в этом случае можно считать фактически ее крестным отцом. Правда, сама Матвиенко в первом же выступлении после избрания пообещала сенаторам уменьшить их зависимость от региональных властей. А ведь Медведев, напротив, выступает за большую регионализацию членов Совета Федерации. Эксперты утверждают, что хотя Матвиенко и намерена бороться с региональной конъюнктурой, но к федеральной власти она прислушивается внимательно. Еще одна тема, поднимаемая «Независимой газетой» и не только. Россия намерена превратить Северный морской путь в один из ключевых торговых маршрутов, причем глобального значения и глобального масштаба, заявил вчера премьер Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Архангельске. Путь из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу через Арктику почти на треть короче альтернативного южного маршрута. Независимые эксперты согласны с важностью развития Севморпути, но сомневаются, что столь масштабный проект будет в необходимой степени профинансирован и реализован. Вот об этом же сегодня пишет российская газета. Не в том смысле, что сомневаются эксперты, а в том, что Россия привлекает международное внимание к Северному морскому пути. В этом году площадь льдов в Арктическом бассейне уменьшилась до рекордных значений. В сентябре был побит рекорд минимального количества льда. Площадь ледового покрова составила менее 4 миллионов 200 тысяч квадратных километров, уменьшившись за последние 30 лет в два раза. Как раз вот это вот и открывает новые возможности для навигации и добычи полезных ископаемых в Арктике, отметил в своем выступлении на Арктическом форуме вице-президент Российской академии наук Николай Лаверов. Ну и еще описывают подробно газеты ЧП, которое произошло на Камчатке с участием атомной подводной лодки «Святой Георгий Победоносец». Но подробнее уже я сейчас не успеваю рассказать.
Мы расскажем в следующем часе нашего эфира. А этот час завершится городским репортажем. Власти Ростова-на-Дону установили в общественном транспорте терминалы для безналичной оплаты проезда. Однако жители города уже который месяц не могут воспользоваться этой услугой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Бакунин.
О предстоящем введении в городе безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте представители ростовской мэрии громко заявили еще в середине прошлого года. В этом не менее звонко отрапортовали о выполнении поставленной задачи. Но многие жители областного центра до сих пор не знают об этом. Большинство пассажиров смутно представляет, для чего рядом с местом водителя установлены небольшие коробочки из желтого пластика. О том, как работает новая система, рассказывает Александр Голубничий, которому приходится несколько раз в день пользоваться тем или иным видом городского транспорта.
Абсолютно не работает. Просто удивляет, собственно, для чего вот эти желтенькие ящики, которые стоят практически во всех автобусах, и время от времени раздается женский голос, что оплата произведена. Система-то, в общем-то, на мой взгляд, нормальная, достойная. Только если ее грамотно организовать.
По информации Департамента транспорта администрации Ростова, на сегодняшний день на руках у горожан более 110 тысяч транспортных карт. Но вот что примечательно. За свои наличные ростовчане приобрели лишь 2000 из них. Остальные же были выданы школьникам, студентам и пенсионерам. Продолжает ростовчанка Наталья Смирнова, недавно достигшая пенсионного возраста.
Карту я получила очень быстро. Я пришла в соцобеспечение. Ну, в течение, вот, зашла, и в течение, там, 20 минут мне выдали эту карту с фотографией, все как положено. Ну, где-то через полмесяца я положила деньги. И поехала. Потому что либо не работают автоматы, либо говорят, что у меня на карте закончились деньги. Ну, в общем, все что угодно. А после 7 вечера вообще говорят, когда я захожу с этой картой, говорят, не работает автомат. Время вышло уже, все, закончилась работа после 7 вечера. Но мне, например, было бы очень удобно. Нет ни мелочи, нет удостоверения, которое ты предъявляешь постоянно. Социальную карту сняли, выскочил чек, распечатано, сколько там денег осталось. Я даже имею представление, сколько мне надо положить, сколько мне очень удобно. Я думаю, что всем бы это было бы удобно, и школьникам, и даже простым людям, у которых нет никаких льгот, но имея карту, расплачиваться картой очень удобно. Было бы, но, к сожалению, вот никак.
Переход общественного транспорта Ростова-на-Дону на карточную систему оплаты проезда начинает напоминать историю ростовского метро. Идея появилась так давно, что уже никто и не помнит, когда точно. Но самой подземки как не было, так и нет. И, судя по всему, в обозримом будущем не будет. Чтобы привыкнуть к оплате при входе в переднюю дверь, ростовчанам потребовалось много нервов и времени. Наградой за терпение и испытанное неудобство, как заявляли тогда городские власти, должна была стать новая безналичная система оплаты проезда. Однако время шло, сдвигались сроки, и в итоге неофициальное звание безналичной столицы Юга России досталось Краснодару. Систему виртуальной оплаты проезда там запустили в октябре прошлого года, и она работает. Сложившуюся ситуацию комментирует обозреватель газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Бог мой, ну вот сейчас вот мы стали все свидетелями очередного крушения голубой мечты о метро. Ну правильно. Это и дорогое удовольствие, и сложный рельеф в городе, и тяжелые грунты. Но это не вчера оно все родилось, и обо всем этом надо было знать. И даже когда министр транспорта Левитин предупреждал, что вам ни копейки не дадут, хотите, делайте такое удовольствие за свой счет. И даже тогда, все равно мы, закусив у дела, двигались к прекрасной вот цели. Метро. Прекрасное никуда. Но мы вот, например, наша газета неоднократно говорила о том, что ну давайте смотреть альтернативу, ну давайте посмотрим опыт волгоградцев, которые там варятся в собственном соку с их скоростным подземным трамваем. В принципе, там нам не надо, чтобы поезда ходили на 100-метровой глубине. На глубине подземного перехода, чтобы не было никаких препятствий, чтобы они проехали трамваи из одного конца города в другой. И этого достаточно, и за это уже можно будет памятник ставить городским и областным начальникам. Но у меня такое впечатление, что опытом Волгограда никто не интересовался. Следовательно, я не удивлюсь, если узнаю, что никто не интересовался опытом Краснодара и других там 12 или 13 городов, которые ввели безналичную систему оплаты проезда.
В общем, судя по всему, и низы не хотят, и верхам это не нужно. Почему, непонятно. В смысле, понятно, почему это невыгодно водителям и их работодателям. Но вот почему городу неинтересно узнать, сколько же на самом деле денег крутится в этом бизнесе, пока непонятно. Внедрение новой системы позволит решить ряд важнейших городских задач, включая организацию объективного учета пассажиров различных категорий, повысить собираемость средств и обеспечить транспортным предприятиям реальное возмещение затрат на перевозку льготников. При этом, по мнению некоторых экспертов, безналичная система буксует потому, что не только ставит крест на хорошо отработанном методе сбора черных денег, которые достаются не только транспортникам, но и ломает успевшую сложиться в последние годы практику откатов за многомиллионные бюджетные дотации. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. Мы вернемся в 9 часов 7 минут. И мы вернемся к центральной теме нашей программы. Знакомы ли вы с политическими, с предвыборными программами российских политических партий? Вы сможете снова ответить на этот вопрос, написав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Вы также сможете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, или принять участие в дискуссии на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, в рубрике «Вопрос дня». Мы вернемся после кратких сообщений и новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».